Идейный вдохновитель Холокоста, человек со своими речами, оболванивший миллионы германцев, министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс, был, оказывается, страстным поклонником русской литературы, а также убежденным русофилом и поклонником русской культуры. Вот он читает своего любимого писателя Федора Достоевского и делает пометки в своем дневнике. Каким великим и многообещающим должен быть народ, из которого вышел такой пророк. Или вот, читая Толстого, заключает: «Я люблю всех без исключения людей, описанных Толстым, ведь они все настолько типичные русские, эти чудесные, импульсивные, терпеливые и непосредственные люди». Но уже через пару лет его мнение кардинально меняется. Он пишет, что русские – это не народ, это стадные животные, совершенно не приспособленные для умственной деятельности. Это этнические уроды, не способные быть носителями культуры, и многие-многие нелицеприятные подобного рода утверждения. Что так кардинально повлияло на его взгляды? Откуда такая чудовищная трансформация? Встреча с Адольфом Гитлером и его мировоззрением. Знаете, в прошлый раз я говорил о человеке, который гнался за иным царством и потерпел крах, о жене Лота, как вы помните. Она повернулась от жизни в свете к жизни мира и погибла. Сегодня я хочу немножко расширить эту тему, может быть, продолжить ее. И хочу говорить не об одном человеке, переменившем свой взгляд, а о группе людей, людей верующих, которые также перевернулись, обернулись, отвернулись от Святого Евангелия и обратились к иному благовествованию. Эти люди – начатки плодов апостола Павла, жители Южной Галатии, из таких городов, как Листра, Дерве, Икония, где апостол Павел проповедовал в своем первом миссионерском путешествии. Они приняли Евангелие, которое в немощи плоти Павел говорил им, они покаялись, образовались общины, но в скором времени к ним пришли другие люди, иудействующего толка, и стали убеждать их о необходимости соблюдать закон и жить по-иудейски. На что они охотно откликнулись. Как вы уже догадались, читать мы будем сегодня из послания апостола Павла к Галатам, первая глава. Знаете, Мартин Лютер придавал посланию Галатам особенно большое значение, называя его своим спутником жизни, не менее важным, чем его супруга. Итак, текст послания к Галатам, первая глава, с 3 стиха, прочитаем по 9 стих включительно. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, отдавшего себя за наши грехи, чтобы освободить нас от власти этого мира». Уже здесь звучит лейтмотив всего послания – освободить, освобождение, свобода. Освободить нас от власти этого мира, в котором царит зло. «И тем, исполнившего волю Бога нашего Отца, Ему слава во веки веков. Аминь. Диву даюсь, что вы так скоро отступились от того, кто призвал вас по своей великой доброте и решили следовать какой-то иной радостной вести. Нет иной вести. Есть люди, которые сеют у вас смуту, желая извратить весть о Христе. Но если кто-то возвестит вам весть, отличную от той, что была возвещена, даже если это буду я сам или ангел с неба, да будет он проклят. Я уже говорил раньше и теперь повторяю, всякий, кто возвещает вам нечто иное, чем то, что вы получили, да будет проклят». Вскоре после того, как галаты приняли благую весть, их заразило новое объяснение этого учения. Те люди, которые внедрились в эти церкви, ну, во-первых, они предприняли личные нападки на апостола Павла, потому что считали его самозванцем, сомневались в его апостольстве. Так что Павел был вынужден отстаивать свой статус апостола и в этом послании, и еще более в послании к Коринфянам, особенно во втором послании, которое вообще считается апологией его апостольства. Во-вторых, они обвиняли Павла в отступничестве и непокорности высшим иерусалимским апостолам, припоминая случай в Антиохии, где Павел обличал Петра и спорил с ним о том, нужно ли язычникам жить по-иудейски. И третье, они распространяли мнение, будто Павел сам сначала проповедовал необходимость обрезания для спасения. Цель этих людей – подчинить себе, диктовать условия и хвалиться этим. Вообще, цель всех лжецов – держать под контролем других, получая с них выгоду. Порабощение – вот главная идея. Именно поэтому это послание и назвали гимн свободы. Послание к Галатам – это самое раннее послание Павла, написанное в промежутке между 46-м и 49-м годом. Как мы знаем, в 49-м году состоялся знаменитый Иерусалимский собор, на котором и решался вопрос, как же жить язычникам, где Павел с Варнавой также присутствовали. Поэтому Павел и пишет: «Так скоро, так скоро! Диву даюсь, что вы так скоро отступились». Отступление от истины происходило за год-два. Павел много повидал в жизни, но такое быстрое переобувание, да, трансформация сознания его сильно удивляет. Через 1500 лет это послание назовут краеугольным камнем реформации, потому что оно отстаивает истину о том, что спасение есть ничем не заслуженный дар благодати Божьей, который может быть принят только верою. В этом и заключается, по мнению Павла, истина благовествования. Итак, галаты не просто отворачивались от одной богословской системы, предпочитая ей другую. Они отворачивались от самого Бога, от призвавшего вас благодатью Христовой. Призвавшего благодатью, благим даром. Благодать – это подарок. Благодать – это подарок. А что делают с подарками? Их либо принимают, либо отвергают, но есть еще один вариант, либо оплачивают их. Вообще любой подарок, конечно, кем-то оплачен, но подарок, который тебе преподносится, ты можешь либо взять, либо отвернуться от него. Но есть такая интересная тема, особенно в праздники новогодние бывает она. Мошенники у нас очень часто активируются именно в эти праздники, и придумывают разные хитрые способы, как оболванить людей и вытащить из их кошельков денежки. Ну, например, приходит к вам курьер, это вот из последних годов самая такая тема была. Приходит курьер, приносит вам, ну, телефончик, допустим. Говорит, вам подарок там от Сбербанка, от какой-то другой компании или от частного лица. Посмотрите, вот просто подарок вам к Новому году. Да, ну, безделушка, там, 1000, 2, 3 он стоит, кнопочный телефон какой-то дешевый. Ну, у нас люди любят, да, как говорят, халява. Берут, говорят, ну, вы распишитесь в получении. Расписывается, ну, пригодится, внуку отдам там и так далее. Потом приходит уведомление, что вы купили iPhone, и вам необходимо доплатить всего лишь там 55 тысяч. То есть подарок приняли, да, но его надо оплатить. Здесь похожая история. А галаты приняли дар Божий, подарок, благодать Христову, спасение даром. Но потом пришли эти люди и говорят, что, знаете, вам надо немножко доплатить, вам нужно это сделать, добавить к этому еще вот это и это. И уже это как бы перестает быть подарком, да? Но Павел пишет, напоминая галатам, что вы получили спасение и отвернулись от того, кто призвал вас благодатью Христовой. Духовный дезертирство, а именно так переводится греческое слово, отступили, вещь не новая. Люди часто подвержены переменам мыслей, настроений, эмоций. Сегодня мы кладем одежды перед царем, а завтра кричим «распни». Сегодня мы в одной церкви, а завтра нас не устроил проповедник или музыка, или чашки для чаепития не хватило, мы ушли в другую. Неустойчивость, нестабильность, расшатывание психики – это главные инструменты дьявола. Здравый консерватизм и приверженность твердым идеалам – это враг прогресса и мертвый застой в его понимании. Будь прогрессивным. Нельзя верить в одно, двигайся вперед. Мы создадим симбиоз всех религий и объединим непримиримое. Так появляются в истории Блаватская, Рерихи, движение New Age и многие другие учения. Но Павел говорит, нет иного благовестия, нет иного Евангелия. Есть только одна весть от Бога. В чем же ее суть? Она очень проста. Наверное, сейчас самое время напомнить о ней. Она описана кратким, емким, одним стихом, двумя. В послании, помните, 15 главе послания Коринфянам. «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Так и начинает Павел эту главу. «Напоминаю вам, Евангелие». Что же такое Евангелие? «Итак, я, во-первых, передал вам то, что сам получил, что Христос умер за наши грехи по Писанию, что Он был погребен и что Он воскрес». Вот и все Евангелие. Умер, погребен и воскрес. Голгофа. Вот в чем Евангелие. Сейчас мы пели песню «Осанна». «Осанна, ты был распят, и ты воскрес». Так коротко, но какая здесь глубина? К смерти, погребению и воскресению нельзя ничего прибавить, не убавить. Почему здесь погребение? Потому что погребение – констатация факта смерти. Это, говоря современным языком, свидетельство о смерти. То, что она была реальной, это был не фантом, а 100% человек из плоти и крови. В гробницу клали реальное тело, избитое и окровавленное. И камень с печатью – это свидетельство того, что тело положено, заперто, и он действительно мертв. Вот в нем все. Все сделал Сын Божий. Смерть – это искупление, прощение, замещение. А воскресение – это оправдание, усыновление, прославление, освящение. Все сделал Господь. И что-то дополнить, навязать к этому, изменить значение этого – страшное отступление по апостолу Павлу. Есть такая фраза: «На Бога надейся, а сам не плашай». Она, конечно, применима во многих случаях. Это хорошо, конечно, что Христос умер, принеся жертву, но ведь и я чего-то стою. Я же могу усилить это, повлияв на Бога своим старанием, атрибутикой, принадлежностью, дисциплиной, обрядом. Дело в том, что Бог Отец принимает жертвоприношение только одного – своего Сына. Нет иного имени, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому нет иного Евангелия. Нету других людей, нету других посредников. Только то, что сделал Господь Иисус. Именно поэтому Павел так суров. Есть люди, которые сеют у вас смуту, желая извратить весть о Христе. Греческое метастрефо – извратить, переменить, исказить. Евангелие – это ни много ни мало лишиться спасения. Анафема. Анафема – такое сильное слово, означающее полное отлучение. В более поздних латинских переводах означающее проклятие, вечное проклятие. Отлучение и вечное проклятие. Тяжелый приговор. Трижды это слово использует апостол Павел в своих посланиях здесь и в послании к Коринфянам, в 12-16 главе. И в 16 главе он говорит: «Анафема тому, кто не любит Господа». Не любить Господа и извращать Его Слово – это страшные грехи. Кстати, в качестве рекламы, так один из моих любимых проповедников, которого любит Петр Борисович, и о котором все догадались в прошлый раз, он месяца два назад проповедовал как раз на тему, как любить Господа, и вот именно на этот стих – анафема. Анафема – не любить Господа. Можете послушать, очень интересно. Представим себе, Павел говорит, гипотетическую ситуацию. «Если я второй раз к вам приду и буду говорить вам что-то другое, отличное от первоначального, анафема. Или, может быть, даже ангел с неба сойдет». Знаете, он не говорит «ангел Божий», говорит «ангел с неба». Конечно, здесь идет гипербола, преувеличение, гипотетическая ситуация. Но мы знаем, что ангелы бывают разные, и небеса бывают разные. Так вот, он говорит, если ангел с неба сойдет и будет говорить вам о том, что противоречивало бы смерти, погребению и воскресению, анафема. Вы знаете, что мусульмане считают, что Коран, их святая книга, полностью была передана через ангела. То есть ангел полностью все тексты передал Мухаммеду. И Коран утверждает, что Христос не умирал, его не убили, что он не был погребен, что он не воскресал. По Павлу это анафема. На протяжении веков истина Евангелия подвергалась сомнениям и нападкам. Отрицание Христа во плоти, это дух Антихриста, говорит Иоанн, уже в первом веке появились люди, которые считали, что Христос это вообще фантом. И Иоанн говорит, что таких людей даже в дом не пускать. Кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, с такими людьми не сообщаться. Отрицание божественности и предвечности Христа – это тоже анафема. Отрицание человеческой природы Христа, арианство, несторианство, евтихианство и множество других учений пытались пошатнуть незыблемость Евангелия. Умер, погребен и воскрес. Но здесь вопрос такой, а почему мы должны доверять именно первой проповеди апостола Павла? Разве это не высокомерие заявлять, что моя первоначальная проповедь – это эталон, и только она является истиной? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прочитать с 10 стиха и далее вторую главу всю. Это будет домашним заданием, придите домой, прочитайте. И вы убедитесь, что никак иначе не может быть, кроме истины, в том, что Павел получил Евангелие от самого Бога. Как же так происходит, что мы можем менять свои фундаментальные взгляды и перемещаться от одного к другому? Кто или что является причиной этого? И как здесь не воскликнуть с Павлом вместе: «О несмысленные галаты, кто же прельстил вас?» Кто или что влияет на наши мысли, трансформирует их и определяет наше будущее? В 1961 году американский профессор Аш собрал в одной комнате 7 человек. Им объявили о том, что они подвергнутся опыту по восприятию действительности. На самом деле испытуемый был всего лишь один. Остальные 6 человек были помощниками профессора, чьей целью было введение в заблуждение истинного участника эксперимента. На стене были нарисованы линии длиной в 25 и в 30 сантиметров. Линии были параллельными, так что линия в 30 сантиметров была длиннее другой, это было совершенно очевидно. Профессор задавал вопрос каждому из присутствующих, и 6 его ассистентов в едином порыве отвечали, что линия в 25 сантиметров длиннее второй линии. В 60% случаев истинный испытуемый также говорил, что линия в 25 сантиметров самая длинная. Если он находил, что линия в 30 сантиметров длиннее, 6 помощников профессора начинали издеваться над ним. И под их дружным давлением в 30% случаев испытуемый в конце концов присоединялся к мнению большинства. Опыт проводился над студентами и преподавателями, людьми не самыми легковерными. И выяснилось, что 9 человек из 10 удалось убедить в том, что линия в 25 сантиметров длиннее линии в 30 сантиметров. Удивительная вещь. Даже после того, как испытуемым объясняли смысл опыта и роль в нем 6 ассистентов, 10% из них продолжали утверждать, что линия в 25 сантиметров самая длинная. Тех же, кто признавал свою ошибку, находили себе массу извинений, вроде проблемы со зрением или неудачно выбранного угла наблюдения. Писание говорит: «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Много подобных экспериментов проводилось и с детьми в том числе, и в нашей стране, и в Советском Союзе. И как мы видим, человек – существо очень колеблемое, нестабильное, подверженное влиянию. Как же нам быть уверенным в том, что мы правильно верим, правильно мыслим? Человек даже при убедительных доказательствах того, что он верил лжи, не отходит от нее, находя ей оправдание. Возникает в разуме когнитивный диссонанс. Когниция – мысль диссонанта, несозвучие, отсутствие гармонии. То есть состояние психического дискомфорта, вызванного в сознании столкновением конфликтующих представлений, идей, верований. И Павел приводит в этом послании логические, онтологические, метафорические доказательства о том, что они повернулись к ложным убеждениям, цель которых, этих доказательств, вернуть Галат к первоначальной истине. Итак, кто или что изменяет наш разум? Четыре момента. Первое, ну, конечно, информация. Павел говорит: «Удивляюсь, что вы так скоро отступились от того, кто призвал вас по своей великой доброте и решили следовать какой-то иной благой вести». Иная благая весть. Благовестие или Евангелие – это радостная весть, это радостная новость. Новости меняют нас. На смену одной радостной приходит другая, законническая, потом третья, пятая, десятая. Новостные ленты должны меняться, повестка должна быть актуальной. Мы меняемся под действием информации. И сегодня самое современное выражение, наверное, это информационные технологии. Да, оно отовсюду практически звучит. Еще 25 лет назад человек не поглощал так много информации. Он был огражден от этого. Но сейчас так много новостей, которые мне совсем не нужны. Но я их слышу. Они навязываются мне. Вспоминаю наш чудесный советский фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Самая первая серия, «Знакомство» называется. У них дискуссия происходит. И Ватсон говорит: «Холмс, а как же Аристотель, там, Жанна д'Арк, Коперник?» «Коперник – знакомая фамилия», – говорит Холмс. «Как, Холмс? Ты не знаешь Коперника? Это же тот, кто открыл, что Земля вокруг Солнца кружится». Холмс говорит: «Но мои глаза говорят мне об обратном. Хотя, может быть». Ватсон еще больше удивляется: «Но это же невежество! Каждый человек знает и должен знать, что Земля кружится вокруг Солнца». Холмс говорит: «А что это меняет?» Тогда Ватсон совсем выпадает в осадок. Какие еще аргументы привести? Но более всего потом Холмс говорит: «Это нужно мне поскорее забыть». «Как забыть?» И здесь он говорит гениальную фразу. «Человеческий мозг, Ватсон, это пустой чердак, в котором можно набить все, что угодно. Дурак так и делает. Тащит туда и нужное, и ненужное. И, наконец, наступает момент, когда самую необходимую вещь уже не запихнешь. Или она так далеко запрятана, что уже и не достанешь. Я делаю по-другому. В моем чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой. Даже сейчас, слушая меня, вы призваны меняться под воздействием этой информации. Потому что цель любого проповедника, восходящего сюда, трансформировать, менять сердца. Но если ваш чердак полон, то мои усилия тщетны, и мне грустно. Более того, мы сами являемся источниками информации. Апостол Павел говорит, что мы – письмо Христово. Для одних запах смертоносный, губительный – на смерть, а для других запах живительный – на жизнь. Наша жизнь – это тоже информация, которую считывают люди. И от усвоения той или иной информации зависит и наше будущее, и будущее тех, кто на нас смотрит. Итак, первое – это информация, второе – это люди. Люди изменяют наш разум. И здесь Павел говорит о людях, которые сеют у вас смуту. Сеют смуту. Греческое слово «тарассо» – я выписал все синонимы из греческого словаря Вейсмана. Оно означает «потрясать», «будоражить», «мутить», «волновать», «смущать», приводить в замешательство, пугать, устрашать, тревожить, производить хаос. Люди, которые делают это с нашими сердцами и с нашим разумом. Люди, которые сеют у вас смуту, желая извратить весть о Христе. Их желание извратить весть, переменить, изменить. Это другое слово, которое я уже употреблял, метастрефо. Изменять, переворачивать, извращать. Люди, цель которых с помощью психологических и логических манипуляций извратить истину и держать в тревоге, волнении, хаосе человеческие сердца, главная задача которых – подчинение и рабство. Апостол, послание к евреям, пишет: «А так как дети причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял оное, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Простым языком, Христос принимает плоть и кровь для того, чтобы лишить дьявола его инструментов, которые он использует для устрашения людей, для того, чтобы держать их сердца в хаосе, беспорядке, в тревоге, страхе. И Христос это разрушил, даруя нам истинную свободу, о чем в предисловии к посланию Павел сказал: «Освободить нас». Кто же эти люди? Подумаем. Каждый из нас пусть обратит свой взор к своему сердцу. Кто эти люди и где вы с ними встречаетесь? Кто несет новости в вашу жизнь, разрушая ваше сознание? Кто бы они ни были, Павел в 4 главе этого послания советует изгнать их вон, объясняя метафорически о двух заветах, говоря о том, что рабство – это Агарь, рабыня Авраама. Он потом говорит: вот изгнали ее, поступите так же с этими людьми, которые к вам пришли, утверждая и порабощая вас, утверждая рабство. Если эти люди есть в вашей жизни, держитесь от них подальше. Знаете, когда наше телевидение еще было независимым, я обратил внимание, что криминальные сводки или скандалы сильно притягивают. Потом сериалы, ток-шоу всякие, где неприглядная жизнь демонстрируется и будоражит сознание. За многие годы просмотров формируется особого рода человек, которому даже если сотни доказательств приведи, что это ложь и обман, он будет продолжать этому верить. Геббельс, упомянутый мной, утверждал: «Если ложь произнести 1000 раз, она становится истиной». Это был его главный лозунг. Я вам скажу так, что нужно быть сверхдуховным существом, чтобы не допустить всю эту грязь в свое сердце, в свою жизнь. Потому что на это работают сотни людей-профессионалов. Тех, кто хочет извратить истину и подчинять себе. Просто добрый совет вам даю. Может быть, даже умоляю вас, братья и сестры, не смотрите телевизор. Это как бросить курить. Знаете, 2-3 месяца очень тяжко. Но потом все приходит в норму. Вы освободитесь, честно вам говорю. Итак, первая информация, второе – люди, третье – мы сами. Мы сами. «О несмысленные, неразумные галаты», говорит Павел в 3 главе в этом послании. Буквально там «тугодумы» сказано, если посмотреть некоторые переводы. «Наша природная лень и невежество мешают нам перепроверять информацию, отсеивать негодных людей, думать критически. Информационное поле сегодня страшно перегружено, человеческий мозг не в состоянии все вместить и поглотить, поэтому сегодня актуальны короткие мессенджеры, да, сообщения, ролики короткие, не более минуты, ленты, цель которых как можно быстрее перегрузить вас невмещаемым, создать такой некий винегрет в голове, в мозгу неперевариваемый. И у людей нет времени остановиться, перепроверить. Возникает обрывочное, лоскутное мышление у людей. Как-то в метро еду, ну и так, людей много, все, понятное дело, с телефоном. А я смотрю по сторонам и хотя бы хоть кого-то увидеть живого. У всех жизнь там проходит. И вот девушка листает эту ленту, причем не просто листает, она реально просматривает каждое. Вот тык, посмотрела, раз, 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 дальше, дальше, дальше. И там было такое... Ну, начиная там с женского белья, потом киски-собачки, потом аварии автомобильные, потом драки какие-то, потом отдых у моря, потом ногти. И все в таком духе, вы понимаете, вот это. Я подумал: дорогая, что же у тебя в голове творится? И она реально все это просматривает. Ну, так убивают время люди. Вот вы улыбаетесь, наверное, кто-то себя узнал в этом, да? Так вот, такое лоскутное мышление, оно... не дает человеку сосредоточиться на важном, на главном. Особенно у детей это, ну, не у наших, конечно, которые здесь на первой скамейке сидят. Они тихие, спокойные, молодцы, слушают внимательно. Да, Вера? Дети не умеют слушать сегодня, не умеют запоминать. Вот сейчас они пойдут в воскресную школу, мне жена много раз говорила, вот скажу что-нибудь в начале, потом через 5 минут переспрошу, ответа нет. И нужно постоянно, как говорится, вдалбливать, да, вот сегодня, приходится вдалбливать, потому что у детей обрывочное мышление, но также и у взрослых формируется, именно из-за того количества информации, которую мы не можем пропустить через свой мозг и через свое сердце. Тут был в бане у одного брата, и говорю, он мне говорит, ты это смотрел? Я говорю, у тебя работа такая ответственная, у тебя детей столько, когда ты все это смотришь вообще? Говорит, а ты что, не знал, что есть, оказывается, скоростная перемотка в Ютубе? Я говорю, не знал, это как? А там скорость на 2 просто. И, то есть вы смотрите ролик там 5-минутный, а он в 2,5 минуты. Правда, вот так вот. Что-то типа того, но, говорит, понять можно. И я посмотрел, действительно так. Я этого не знал. То есть, понимаете, мы хотим впихнуть в себя еще больше. И создаются технологии, чтобы еще больше перегрузить себя. Убивается всякое критическое мышление. Нам некогда задать вопрос, а точно ли это так? И сейчас я прошу вашего внимания на очень ключевой, важный текст, который я прочитаю из Деяний, который характерен и подчеркивает то, что нам необходимо. Апостол Павел, пройдя Амфиполь и Аполлонию, пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обычаю пошел в синагогу, и там 3 субботы подряд рассуждал с иудеями о Писании, объясняя и доказывая, что Христос должен был пострадать и воскреснуть из мертвых. Им удалось убедить нескольких иудеев, так и многих благочестивых греков и немало знатных женщин. Это возбудило зависть у остальных иудеев, и они, взяв с собой негодных людей, которых нашли на базаре, собрали толпу и устроили в городе беспорядки. Они ринулись там к дому Иасона, ища Павла и Силу. Как только наступила ночь, братья отправили Павла и Силу в Верею, в другой город близкий. Прибыв туда, они прошли в иудейскую синагогу. Верейцы! Вот очень важно. Были людьми более открытыми. У нас в переводе в синодальном благомысленнее, да? Чем фессалоникийцы. Они с большим интересом восприняли сказанное Павлом и каждый день исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли услышанное ими истине. Они каждый день исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли услышанное ими истине. 2 города, те же самые люди. Одни приняли, ура, аллилуйя, осана, потом негодные люди приходят и начинают гнать. Все это перемешивается, бегут в другой город, в ту же синагогу входят. Если в Фессалонике, они, написано, объясняли и доказывали, понимаете, объяснение и доказательства влияют на умы людей, но это поверхностная информация, которую они восприняли, а потом отторгли и побежали. Другие же воспринимают эту информацию иначе. Они проверяют ее. Они говорят, Павел, стоп, о чем ты говоришь? Открывают свитки, книги, давай проверим. Так, что здесь написано? Дискуссия, приходят к выводу и так далее, и так далее. Люди проверяют, задают вопрос, точно ли это так? Вот это и есть критическое мышление. Спросим себя, кто я? Фессалоникиец? Или вереец. Итак, первая информация меняет, трансформирует нас. Второе – люди. Третье – мы сами. И четвертое – здесь написано об ангелах. Как я уже сказал, ангелы разные бывают. Демоны владеют царями, правителями, они власти, они внушают другим искажать Евангелие и подчиняют себе. За правду сегодня вы знаете, что можно в тюрьму угодить, а вот сотням гадалок и колдунов можно спокойно дурачить людей. Тут недавно прочитал, что образовался в республике Тыва профсоюз шаманов. Профессиональная деятельность. Чья это работа? Ангелов. Тех самых, которые под небесами. Итак, приходя к заключению, к практической части, 3 добрых совета хочу нам оставить. Что же нам с этим делать и как не подпасть под обольщение? Первое – научиться разбираться в людях. Я вам скажу, что это самое большое искусство, на которое отмерена нам целая жизнь. И это очень важно – научиться разбираться в людях. От неумения этого происходит очень много сплетен, скандалов, войн, смертей. По первому взгляду человека определить сложно. Он может долгие годы маскироваться, быть своим, а потом выясняется, что он лжец, негодяй, вор. Особенно, если все говорят о нем хорошо. Когда на сцену мира выйдет Антихрист, о нем все будут говорить хорошо. У него будет целая армия пропаганды под предводительством лжепророка. И знаете, сам Господь, написано, даст людям подпасть под обольщение его. Второй Фессалоникийцам Павел пишет, «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви к истине для своего спасения. И за это, за то, что они не приняли любви к истине, за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Грубо говоря, в последние времена будет столько лжи, она будет везде. Ее будет такое количество, что люди будут следовать за ней, потому что будут чудеса, знамения ложные. И те, кто не захотел или расслабленно, скажем так, относился к познанию истины, кто не возлюбил ее, Бог сам даст этим людям подпасть под обольщение этой лжи. Страшное предупреждение. Чем больше мы лжи поглощаем из телевизора, интернета, от друзей, соседей, тем выше шанс оказаться во власти этой лжи, когда уже не будет пути назад. Нам надо научиться разбираться в людях. Что делать с теми, в ком мы узнали коварного лжеца, уводящего от истины? Павел говорит, изгони вон еретика после первого и второго вразумления, отвращайся. Не нужно тратить время на это. И напротив, нам необходимо окружить себя людьми честными, верными, посвященными. С ними не пропадете. Второе. Нам надо научиться критически мыслить. Это умение всесторонне анализировать информацию и делать обоснованные выводы, как это делали верующие в Верии. Ключевой вопрос – а точно ли это так? Когда какая-то дезинформация закрадывается, Павел советует не спешить колебаться и смущаться умом. У нас нет отговорок, братья и сестры. Говорить, мол, некогда, много работы, да сложно все это, такие вот диспуты, не надо спорить. Да все заврались сегодня, да где правда, и там, и тоже врут все, и все врут. Да ладно, потом этим займусь, придет время. Нет, это всего лишь расхолаживает нас. Всегда нужно иметь критический ум, не дай себя обмануть. Не отступай от правды, следуя за большинством. И третье, нам нужно быть твердыми в Евангелии, в учении Христа, не отходить от Него ни на шаг. Будучи, написано, Павел говорит, укреплены и утверждены в Нем. Там буквально пускайте корни, пускать корни. Прошлым летом, осенью, были в Гаграх с женой, и меня удивляло, как вот эти могущественные сосны стоят на этих скалах, практически отвесных. Корни видны просто, вот, ну, там ничего нет под ними, а они стоят, и их не пошатнуть, потому что эти корни разбивают эти камни. Я даже поднялся на одну гору, скажу вам, что спускаться намного сложнее, чем подниматься. И там очень могущественные корни, которые держат их и будут держать долго. Вот нам нужно также пускать корни во Христе, в Евангелии. Утверждаться в нем – это значит ходить на малые группы, каждый день пребывать в Слове, иметь общение со святыми, непрестанно молиться, доверяться Христу во всем. Тогда нам ничего не грозит. Пусть в этой борьбе за наши умы и сердца Господь поможет нам выстоять и победить. Ему за все да будет слава.